Радио «Свобода. Документы прошлого». Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Дольц. Сегодня мы обсудим тему, актуальность которой вряд ли нуждается в пояснениях.
Давно пора понять, что нам нужны свои автомобильные заводы. Эти заводы нужны нам всем. Они нужны для того, чтобы в них сосредоточились хорошие рабочие силы страны. Чтобы в них рвущаяся к знанию русская молодежь могла бы сразу применить к делу свою свежую, неподорванную энергию. Нужны нам эти заводы еще и потому, чтобы мы во всякое время были бы обеспечены своими автомобилями, когда нам придется воевать с теми государствами, которые нам сейчас с любезной кривой улыбкой предлагают свой, часто сомнительного качества товар, беря за него бешеные деньги, на которые они строят великолепные автомобили, действующие при первом случае против нас же. Неужели Россия, столько раз обманутая своими соседями, своими союзниками, опять доверит богатую отрасль своего народного хозяйства другому государству, хотя бы даже союзному?
Это написано не вчера и даже не позавчера.
Ну, Оля, строго говоря, мы в точности не знаем, когда именно это написано. Документ-то без даты.
Да, известно только, что он был зарегистрирован как входящий документ 28 июля. Год неизвестен. Но по содержанию можно заключить, что написано это незадолго до Первой мировой войны, во всяком случае после 1911 года. Эта записка была подана в одно из подразделений департамента полиции и, по всей видимости, осталась тогда без последствий. Никакой переписки вокруг нее нет, то есть ее не пересылали в другие ведомства, не составляли ответа. Она просто осела в архиве. Записка называлась «Поддержите развитие русских автомобильных заводов». Отпечатано на пишущей машинке и цветным карандашом приписано, что составил ее Артемий Августович Саррария, поручик инженерных войск, находящийся в Севастополе, в первой линейной роте. Из текста ясно, что Саррария был одним из тогдашних энтузиастов автомобильного дела, но больше, к сожалению, ничего Саррария мне выяснить не удалось.
В данное время в России в моде автомобильный вопрос. Об этом вопросе не столько пишут, сколько рекламируют. Пользуясь малочисленностью лиц, компетентных в автомобильном деле, охотники поудить рыбу в мутной воде собираются к нам со всех концов мира, отвлекая внимание русского общества, правительства от насущных потребностей нашей Родины. Каждый слесарь, приказчик, столяр, рыбак, хулиган, назвавшись инженером заграничного политехникума или шофером и нахватавшись несколько технических слов, выражений, смысл которых для них навсегда остается неясным, наводняют наши рынки подозрительными автомобилями или, управляя сами такими моторами, беспощадно давят мирных обывателей. Между тем, как в других государствах автомобильный вопрос решается более или менее в свою пользу, у нас в России замечается обратное решение этого важного вопроса.
Ну вот здесь уже чувствуется, что, несмотря на вечно актуальный, как кажется сегодня, призыв о поддержке отечественного автопрома, ситуация-то совсем другая. В те времена автомобильная промышленность только начиналась.
Автомобильное дело возросло не за последние десятки лет. Нет, оно расцвело только в последние 5-6 лет. Подчеркивая это, я хочу обратить внимание русского общества на то, что Россия еще мало отстала от других стран, что мы должны оставить увлечение модой и должны серьезно браться за развитие автомобильной промышленности в своей родной стране. Если наши заводы малы, если они не могут исполнять своевременно заказы, то это недостатки, совершенно не отзывающиеся на достоинстве автомобилей. При соответствующей надежной поддержке со стороны правительства сразу исчезнут все вышеназванные недостатки русских автомобильных заводов, и они расширятся в цветущие предприятия страны. В виде примера я позволю себе привести рассказ из жизни. В конце 1899 года я приехал в Германию на автомобильный завод «Опеля», где проработал в качестве практиканта около 4 лет. За несколько месяцев до моего приезда завод «Опель» строивший до этого времени только швейные машины и велосипеды, решил расширить свое дело и начал строить автомобили.
Мы сегодняшние давно привыкли считать, что автомобиль – важнейшая вещь, основа транспортной системы, основа экономики и промышленности. Но ведь в те годы, о которых пишет поручик Сарария, как раз это было совершенно неочевидно. Первые автомобили были скорее игрушкой, причем очень дорогой. Даже в нечто вроде спортивного инвентаря первых гонщиков они превратились не сразу. Насколько я понимаю, те русские автомобильные заводы, о которых говорил Сарария, это какие-то кустарные мастерские, скорее гаражи, чем заводы. Гости нашей передачи – профессор Московского университета Галина Наумова. Галина Романовна, вы изучаете историю отечественной промышленности. Скажите, пожалуйста, когда, на ваш взгляд, изготовление автомобилей из дорогой любительской прихоти превратилось в важнейшую отрасль экономики? Когда произошло осознание, что автомобилестроение имеет серьезный экономический потенциал? Ну, я имею в виду, в первую очередь, Россию.
Но Россия не была здесь исключением. Потому что автомобили, как средство роскоши или как средство передвижения по комфортным европейским дорогам, это одно. А автомобиль периода Первой мировой войны – это другое. Это автомобиль, который отмобилизован для нужд фронта. И если говорить об этой стороне дела, то здесь Россия находилась примерно в той же ситуации, что и в целом Европа. И в России именно в годы Первой мировой войны начинает строительство нашего первого большого автомобильного завода. Ну, известного сегодня как «Москвич», это АМО Рябушинского. И строится этот завод именно для производства машин, автомобилей для фронта. Хотя очевидно, что была и вторая задача использования автомобилей для гражданских нужд. Но здесь, поскольку это было средство для удовлетворения прихоти именно элиты, речь шла о, конечно, привозных, дорогих импортных машинах. Поэтому надо различать две стороны здесь. Так же, как и сейчас, собственно, различать автомобиль, который является необходимостью хозяйственной, производственной, экономической, и автомобиль, который является средством удовлетворения рефлексии цели или средством обслуживания престижных каких-то потребностей, задач. Это сохраняется. Это вообще во всем мире сохраняется, и у нас тоже сохраняется. Если говорить о том, когда отечественное автомобилестроение вступает в ту стадию, когда процесс свертывания вот этой индустрии уже был невозможен, то это, конечно, период первой, второй пятилетки, когда целенаправленно создается автомобильная промышленность, создаются крупнейшие наши автогиганты. Но напомню, что, конечно, автомобилестроение в том виде, как оно нужно нам было и развивалось между двумя войнами, это автомобилестроение ориентировано тоже на нужды фронта.
Ну вот давайте вернемся в досоветскую пору. Вот поручик Сарая был уверен, что отставание русского автомобилестроения проблема небольшая, временная, чисто ситуативная, что иностранцы обогнали ненадолго, и есть хорошая возможность для развития, во всяком случае, для насыщения российского рынка отечественными российскими же автомобилями. На ваш взгляд, для того времени, первой половины 1910-х годов, это действительно так было? Или Сарария, как энтузиаст этого дела, был излишне оптимистичен? Ведь, очевидно, проблема имела несколько составляющих. Инженерно-конструкторские решения, перспективы какого-нибудь массового производства, возможности рынка. Может, и впрямь царское правительство проявляло близорукость и упустило, как говорится, тогда уже, до войны, шанс хорошего промышленного рывка в этой области?
Наш автор был не единственным энтузиастом автомобилестроения в России. Было довольно много таких частных обществ, энтузиастов, объединялись люди по интересам именно вокруг автомобильных гонок. И я бы здесь напомнила о том, что такое общество автолюбителей было и в Москве у нас. Возглавлял его известный предприниматель Юрий Петрович Гужон. Он разработал устав этого своего клуба. И для него, как для промышленника, вообще человека, который понимал, о чем идет речь, главной проблемой была проблема дорог. Вот здесь мы выходим на тот сюжет, который связан... Ну, в условиях войны, конечно, не важно, какие дороги, важно, чтобы машина проехала. В условиях России, гражданской России, все остановилось вокруг этой проблемы, и вокруг нее все крутилось. Необходимость широкой системы автомобильных дорог, в отличие от Европы, в которой как известно, и водопровод был сделан еще рабами Рима, а уж дороги-то уж точно были сделаны еще в римскую пору. В России дорога – это совершенно особое явление. Зимняя дорога и летняя дорога, весенняя, осенняя. И наши булыжниковые мостовые, они, в принципе, не очень-то пригодны для автомобильного транспорта были. Поэтому для нас и тогда, в начале XX века, вот эта проблема стояла острее, а вторично было уже создание заводов и создание мощностей. Это как раз не было проблем. Инженерные кадры наши были достаточно в этом смысле убедительны. Споры были вокруг того, какие должны быть на России дороги. Как мы убеждаемся, что эта проблема до сих пор существует и связана с тем, что в условиях нашей зимы замерзание дорог, те асфальтовые покрытия, которые используются сейчас, не всегда пригодны. Вымерзание асфальта, необходимость постоянного поддержания дороги в таком тонусе, при котором ее можно использовать во все сезоны, это одна из проблем, которая остается и сегодня. Поэтому не случайно в России до того, как были придуманы вот это широкое хождение, получили автомобили на колесах, у нас в России были придуманы еще в 70-е годы 19 века механизмы самодвижущиеся на гусеничном ходу. Вот казалось, что в наших условиях гусеничный ход будет более приемлем. Это вторая сторона как бы этой задачи. Не случайно, конечно, Севастополь, Крым – это вообще особые природные условия. Здесь очевидно, что крымские дороги сильно отличаются от дорог Центральной России. Они и тогда отличались. Поэтому Гужон видит одну сторону проблемы. Уважаемые авторы документа видят вторую сторону проблемы. А, скорее всего, можно увидеть и третью, и четвертую сторону. Их было гораздо больше, по-видимому. Но факт то, что мы с вами знаем, что в наших условиях, раньше, чем мы стали заниматься автомобилестроением, мы подняли вопросы полетов в космос и идеи ракетного двигателя. Все было как раз в таком порядке. Сначала гусеница, потом ракетный двигатель, потом геликоптер или вертолет, а потом уже автомобиль.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, некий поручик инженерных войск Артемий Августович Саррария попытался донести до властей свое убеждение. Нужно содействовать развитию русской автомобильной промышленности. Составил на этот счет записку, в которой для сравнения изложил историю становления автомобильного завода фирмы «Опель». Сам Саррария успел поработать на заводе «Опеля» в первые годы, когда там осваивали новое направление.
Сейчас, когда в России власть в очередной раз пытается поддержать отечественный автопром, повышая пошлины на ввозимые иномарки, рассуждения поручика Саррария звучат, ну, актуально. Но актуальны они вообще-то вдвойне, потому что на наших глазах из-за финансового кризиса на грани краха оказался автомобильный гигант «Опель», который еще в начале 30-х годов прошлого века перестал быть чисто немецким предприятием. На фоне того давнего кризиса, Великой депрессии, «Опель» был куплен американским General Motors. В общем, параллелей с рассказом Саррария много, но давайте послушаем его версию становления автомобильного производства у «Опеля».
Дабы получить под собой сразу более солидную почву, фирма «Опель» купила в немецком городе Диссау маленький автомобильный завод. Весь этот диссауский завод тотчас же после покупки со всеми машинами, станками, рабочими и мастерами перевели в город Рюссельсгейм, где находится завод «Опель». Всего в автомобильном отделении работало 65-70 человек. Работа кипела по всей мастерской. Но проходили недели, две, три, месяцы, наконец, год. Но ни одного автомобиля завод за год не выпустил на рынок. Только у стены грандиозного гаража вырастали один за другим автомобили, которые, не выходя из завода, оказались совершенно негодными. У одних моторы совершенно отказывались работать, у других вес оказывался слишком велик или мал. Грузовик, рассчитанный на перевозку грузов 200 пудов, еле-еле перевозил 25 пудов. Одним словом, музей автомобилей рос у «Опеля» с каждым днем. 2 года прошло, и из завода «Опель» все еще не выходили автомобили, Разве только иногда появлялась на улицах Рюссельсгейма какая-то странная, неуклюжая повозка, двигающаяся будто ощупью, медленно пыхтя, останавливаясь чуть ли не у каждого перекрестка улиц, с видом полного изнеможения и растерянности. Мальчишки встречали ее криками, прохожие насмешками, и повозка, злобно шипя, опять скоро исчезала в гараже, скрывая свой стыд и позор за густым облаком вонючего дыма. Все эти первые ласточки пополняли собой только число инвалидов, стоявших в гараже. Но управление завода не унывало. Его не смущало то, что в это время французы уже приезжали к ним из Парижа в 9 часов на автомобилях французских заводов. Стоящие во главе завода «Опеля» хорошо помнили, как из грязного сарая вырос сперва, несмотря на все препятствия со стороны, великолепный швейно-машинный завод с многомиллионным оборотом, как потом опять из одного велосипеда стало 100 000 велосипедов. Поэтому они не утешились тем, что хорошие автомобили всегда можно получить за границей. Им важно было развить свое, родное дело.
Надо сказать, что по существу историю «Опеля» Сарери излагает верно, хотя несколько неточен в датах. Что и неудивительно, если он занимал в мастерских «Опеля» невысокую должность. Маленький автомобильный завод из Дессау был предприятием Фридриха Лутцмана, слесаря герцога Дессауского и конструктора-самоучки. У него с автомобилями получалось не очень удачно. Братья «Опели» купили его производство в том же самом 1899 году, когда к ним устроился на работу Артемий Сарария. 2 года Лутцман прослужил у «Опеля» и руководителем автомобильного предприятия, потом его уволили. К тому времени фирма «Опель» в целом преуспевала и занималась масштабным выпуском швейных машин. Это первое направление деятельности, на котором и поднялся старший из «Опелей», а также велосипедов.
Управление верило в успех своего автомобильного отделения и неустанно искало новые пути к усовершенствованию своих автомобилей. Стремилось к тому, чтобы деньги народа оставались в стране. И оно нашло новый путь к торжеству немецких автомобилей. «Опель» просто взял представительство на автомобиле известного французского завода «Дарак». Но взяв представительство заграничной фирмы, «Опель» совершенно не заботился об распространении французских автомобилей в Германии, а старался использовать это представительство как необходимый для себя урок постройки автомобилей, необходимый для дальнейшего развития своего дела. Весной было взято представительство, а осенью завод «Опель» стал уже выписывать от завода «Дарак» не готовые автомобили, а только отдельные части, из которых немецкие рабочие уже сами стали складывать автомобили, сперва французской системы и под французской маркой «Дарак». А потом, когда они научились на французских автомобилях строить немецкие автомобили, то из фирмы «Дарак» стала фирма «Опель Дарак». И потом скоро «Дарак» совершенно исчез, и появились автомобили «Опель». Эта метаморфоза совершилась в какие-нибудь год-полтора. После нее с завода «Опель» сразу исчезли слоняющиеся без дела в мастерских инструктора-французы, и их места навсегда заняли немецкие мастера. Успех был полный, на всех фронтах. Французы были вытеснены, и завод стал выпускать сразу автомобили, завоевавшие себе лучшую репутацию не только в Германии, а также и на всемирном рынке. Из 10-70 рабочих стало 5 000, и завод «Опель», не выпустивший в первые 3 года ни одного автомобиля собственной конструкции, выпускает теперь 300 автомобилей в месяц. Насколько автомобильное дело завода «Опель» возросло, можно судить еще и потому, что, несмотря на многомиллионные обороты его швейно-машинного отделения, «Опель» совершенно бросил изготовление швейных машин, 35-40 тысяч машин ежегодно, и за счет его развил свое автомобильное отделение.
Контракт с французом Александром Дарраком «Опели» заключили в 1900 году на 7 лет, и срок выдержали. Это Сарарию показалось, что партнерство с Дарраком заняло каких-нибудь 1.5 года. Но уже в 1902 объем производства у «Опеля» достиг 3200 машин, и по автомобилям завод «Опель» вышел на 2-е место в Германии, первое удерживал Карл Бенц. Производство швейных машин «Опели» прекратили после того, как в 2011 году на их фабрике швейных машин случился пожар, ее не стали восстанавливать. Собственно, по упоминанию этого обстоятельства я и сужу, что записка Сарария составлена не раньше 2011 года.
Повторяю, что 50 лет тому назад завод «Опель» представлял из себя сарай, в котором сын, ознакомившись в Париже с первыми швейными машинами, строил из железа, выкраденного у своего отца, старого слесаря, неверующего в прогресс швейно-машинного дела, первые немецкие швейные машины. У нас же в России, в наших маленьких заводах заложены зерна лучшего качества, поэтому нам не придется строить целыми годами автомобили-инвалиды и создавать из них, как создал из них в свое время «Опель», музей. Мы еще не отстали от заграничных заводов, но наши заводы нуждаются только в необходимых средствах для расширения своих мастерских отделений. Наши заводы с горькой обидой глохнут под натиском иностранных фирм, которые часто во многом уступают русским заводам. Когда на нас желают хлынуть войска противника, то мы всегда готовы отстаивать грудью свою родину. Но когда противник завоевывает наши рынки, мы не только пасуем, но даже предлагаем ему деньги, народные деньги, убивая этим дух наших родных изобретателей, убивая в корне нашу промышленность. Народная энергия требует поддержки. Нельзя дать заглохнуть русской промышленности. Иначе Россия в критическую минуту может оказаться в безвыходном положении, так как в минуту нельзя создать то, что создается годами.
Я обращаюсь к нашей гостье Галине Романовне Наумовой. Вот с тех пор, как поручик Артемий Сарария так вот рассуждал, прошло времени изрядно, почти век. Не оценивший значения автомобильной промышленности, царизм рухнул. Советская власть понастроила автозаводов, как вы сказали, ими очень гордилась. Но машины-то, как они ни старались, получались и получаются всегда хуже заграничных аналогов. Почему? Может быть, вы скажете?
Вот сама категория «лучше» или «хуже», она зависит от нашего отношения к этому предмету. Вот я на разных машинах ездила, но в тех условиях, в которых живу я в деревне, лучше всего наша «Нива». Здесь предмет рассуждения должен быть несколько сменен. Какие требования предъявляем мы к машине, какое требование предъявляет городской житель к машине, деревенский житель к машине. Вот сегодняшняя ситуация в Италии. Прекрасные машины у итальянцев, но при снегопаде они не смогли покинуть своих стоянок. Так же и у нас. Прекрасная машина иномарки, но если вы хотите в деревне проехать на своей машине, я хочу проехать на своей машине, на Субаре до храма, я должна впереди обязательно заказать себе грейдер. Без грейдера моя машина до храма не дойдет, а Нива дойдет. Поэтому я свою старенькую не удержу про запас на случай, если пройдет снегопад. Поэтому мне кажется, что, размышляя сегодня о потребностях нашего внутреннего рынка, мы должны понимать, что рынки у нас тоже разные, и требования горожанина к машине различаются от требования сельского жителя, глубинки русской. Я думаю, что если будет более гибкая такая политика в отношении автопрома, и мы четче будем понимать потребности свои, индивидуальные потребности разных рынков, то, может быть, и успеха будет больше. Единого критерия для оценки качества машины в России выработать, по-видимому, очень трудно, может быть, и невозможно. Слишком разные климатические и природные условия. И можно, в принципе, замерзнуть даже в Центральной России, оказавшись в иномарке без необходимого обслуживания. Поэтому для России, конечно, ремонтопригодность – очень важный показатель. И я думаю, что дальнейшие перспективы промышленности зависят от того, в какой мере эти все факторы будут учтены.
Ну, а в заключение вот что я скажу. Знаете, «Опель», давно уже переставший быть чисто немецким, несмотря на всю тяжесть вот нынешнего положения, думаю, будет спасен. С российским автопромом и нынешними мерами по его спасению все несколько иначе. Некогда, размышляя о победе над Наполеоном, Пушкин задался вопросом, кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, Зима или русский бог? Ученые-лексикологи полагают, что синонимом ставшего штампом выражения «русский бог» является «русский авось». Что ж, считать, что неудачными производимые в России автомашины получаются по прихоти русского бога, все же приятнее, нежели полагать, что их порождает остервенение народа. Но изменит ли нынешнее положение дел повышение заградительных пошлин на иностранные автомобили? Или опять же надежда власти на авось, возбуждающая лишь все то же остервенение народа? Думаю, некоторые из наших слушателей готовы ответить на эти вопросы уже сейчас. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор МГУ Галина Романовна Наумова. Звучал документ из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство.